но я скажу нечто для того, чтобы завязать какой-нибудь разговор. Есть две темы сейчас на Западе, которые в духовной жизни представляются трудными и в каком-то напряжении. Это вопрос о том, как жить и действовать христианином, с одной стороны. И с другой стороны, есть ли еще какое-нибудь место для созерцательной жизни? Каким образом можно жить в гуще жизни и выполнить свое призвание созерцания? Или как можно быть созерцателем и вместе с этим не уйти куда-то, или внутрь себя, или в какую-то вещественную, пространственную пустыню? И вот мне кажется, что Евангелие нам дает творческое и замечательное разрешение этого противоположения. Только при условии, что мы не будем сначала определять деятельность и созерцание в несовместимых терминах. Если мы начнем с того, чтобы их определить несовместимо, разумеется, мы не сможем их нигде свести. Ведь обыкновенно деятельность определяется предметом деятельности. Скажем, деятельность врача – это забота о больных. Деятельность юриста – это определенный круг работы юридической и так далее. И человек в этом деле часто забывается. Забывается тот, кто делает. А помнится только дело. С другой стороны, значительность этого дела измеряется по мирским обычным масштабам успехом. И эта терминология успеха и поражения, и провала играет сейчас громадную роль. Я думаю, тут как там, потому что это человеческие категории, а не общественные категории. И создает громадные проблемы, потому что неудачник клеймится как обществом, так и своей совестью. Но неудача-то измеряется успехом, который измеряется, в свою очередь, внешними критериями. Теперь, что касается до созерцательного момента. Мы так привыкли, что созерцание связано с определенной формой жизни. Ну, скажем, созерцательное монашество – это пустыня, это затвор, это монашеская келья, это уход из жизни, что нам больше не представляется естественным думать о созерцании жизни в самой сердцевине общественной деятельности. И вот здесь встает противоречие, которое нам надо разрешить, если мы хотим быть христианами. Потому что мы не можем вести христианскую жизнь вне созерцания. Потому что нет познания Бога и общения с Ним вне созерцательной установки хотя бы. Самое созерцание – дар Божий. Но та установка, благодаря которой созерцание может случиться, может быть дано, зависит в значительной мере от нас. И вот мне хочется продумать с вами немного этот вопрос о том, во-первых, что такое деятельность для христианина. Вообще-то говоря, для христианина деятельность, созерцание, молитва, все то, что составляет его христианскую природу, это Христос. То есть, все то, что в нас несовместимо и не совпадает со Христом, это еще в нас не христианское. Когда мы молимся, и когда мы молимся как бы наперекор воле Божией, что делается нами постоянно, когда у нас над нами властвуют те или другие желания, мечты, и мы говорим: «Господи, дай, дай, дай», зная, что это не в плане строительства Царства, что это только в плане моей личной жизни. Мы вне Христа. Или, вернее, мы становимся на другое положение по отношению к Нему. Это уже не то положение, где мы с Ним участвуем в спасении мира, участвуем в жизни Бога, спасающего мир. И вот какова была деятельность Христова? Во-первых, она не определялась предметом. То есть он не выбрал того или другого конкретного пути. Она определялась милосердием, любовью, жалостью. Все случаи, которые мы в Евангелии находим, исцеление, воскрешение сына вдовы Наиновой или Лазаря, все чудеса, которые он творил над природой, например, умерение на море Тивериадского, все они определяются только одним. Ему жалко, в самом сильном слове этого, в смысле этого слова, ему жалко погибающей твари. И он вступает и что-то делает по милости, по милосердию. Но никогда в центре не стоит самое дело. Он никогда не творил чудес ради того, чтобы совершить чудо. Он не определил себя в истории человечества как целитель, как тот, который может привести в гармонию природу, тот, который может превратить камни в хлебы, как тот, который может взять такую власть над человеком и над миром, что создать искусственно, силой Царство Божие, которое так именно не может быть создано. Это первое. А второе, если можно говорить по-человечески, и, конечно, несколько грубо, если кто был неудачником, то это Христос. Потому что если посмотреть на жизнь Христа и на его смерть, вне веры, это катастрофа. Вот человек, который всю жизнь ошибался в том, что он собой представляет. Он верил, что он Бог, и он ошибался. Он творил дела милосердия, и те самые люди, над которыми он их творил, рано или поздно от него отворачивались, и когда пришло время входа Господня в Иерусалим и страстные дни, это та же толпа, которая вокруг него роилась, которая от него ожидала чуда, исцеления, милости, учения и так далее, она повернулась на него. И в конечном итоге, после страшной Гефсиманской ночи, начинается страстная и конечная гибель. Я говорю сейчас как человек, который не знает о воскрешении, о воскресении Христа. В конечном итоге совершенное поражение. Он умер как преступник, он не умер как герой или мученик, он не умер за идею. Он умер, потому что ему приписали политическую недоброкачественность. Он опасный политический и общественный человек, и он с другими ворами-разбойниками был распят. Причем в нашем представлении распятие именно из-за Христа приобрело совершенно новое значение для нас. Крест, распятие, знак чего-то великого. Но в ту эпоху распинали преступников. Это было то же самое, как на плаху послать человека. В этом не было ничего особенного. Тысячами распинали людей. Это даже не было зрелище особенное, а зрелище, к которому люди привыкли. Нового ничего не было. Ничего исключительного, он не был ничем выделен и погиб. И люди ходили вокруг, говорили, ну что? Говорил, что ты сын Божий, если на самом деле тебя Бог любит, пусть тебя сейчас снимет со креста. Ты говорил, что он к тебе имеет особое благоволение. Сойди со креста, мы тебе поверим. И так далее. Так что, говоря о деле Христа, о том, как он действовал, можно сказать, во-первых, что его деятельность ничуть не определялась предметом. Он не искал того, чтобы с целителем, чудотворцем или чем-нибудь особенным. Единственный двигатель была любовь, милосердие, сострадание, заботливость, причем настолько неразборчивая, что его и за это упрекали. Он спасает из подонков тех, которые там должны бы и оставаться, чтобы люди приличные не терлись об них в обществе. И с другой стороны, он поражен по всей линии. Неудачник во всем. И вот в этом отношении мы должны быть очень осторожны, когда мы думаем о христианской деятельности, как о такой деятельности, которая целесообразна, планомерна, успешна, которая обращена на определенную цель и ее достигает, которая так проводится, что она венчается успехом. Это не значит, что успех, планомерность, целесообразность и так далее не христианская деятельность. Но не в этом сущность христианского момента, Христова момента деятельности. Что же сущность его? А сущность вот в чем? В том, что Христос во всей своей деятельности, в каждом слове, в каждом деле, во всем своем бытие выражал, делал конкретный, реальный волю и любовь Божию. Христос был как бы божественным действием. Это был Бог действующий, Бог в движении, динамика божественная в плоти. И это очень важно, потому что то, что составляет характерную черту христианства, действования, это не активизм, а то, что кроме как христианин, никто не может быть посредником прямого божественного вмешательства. Потому что мы знаем. Знаем определенно. Христос нам сказал: я вас больше не называю рабами. Я вас называю друзьями, потому что раб не знает, что делает его господин. Вам я все сказал. Вот принципиальная основа. То, что каждый из нас в частности не в состоянии это делать от себя, изнутри, говорит только о том, что у нас нет той глубины приобщенности уму Христову, как говорит апостол Павел, и этой чуткости к водительству Святого Духа, но это принципиально не меняет ничего. Ни отдельный христианин, ни христианская какая бы то ни была группа людей, ни церковь через большое церковь, или даже церковь через самое маленькое церковь, которую можно себе представить, то есть самая конкретная христианская, ну, почти что бездарная община, не может о себе иначе думать. Наше призвание быть тем местом, где Бог свободно действует, и теми людьми, через которых Он действует свободно. Но тогда это именно ставит вопрос о том, откуда же может христианин, будь то церковь в целом или кто-либо в отдельности, быть таким божественным действием, проводником, посредником такой божественной динамики. Вот мы находим ответ на это, я думаю, тоже в Евангелии, если обратиться к образу Христа. Помните, в 5 главе Евангелия от Иоанна, который читается на отпевании, в конце говорится: я тоже слышу, сужду, и суд мой праведный есть, ибо я не ищу воли своей я, но воли пославшей меня Отца. Именно как я слышу, я сужу. То, что я слышу, я повторяю, это божественный суд. И потому я это делаю, что я не ищу своей воли, я не ищу того, чтобы выразить свое мнение, свое желание, свои волеизъявления, я прислушиваюсь, и мои слова выражают то, что Бог говорит. Вот здесь есть таинственная и основная связь между глубинами молчания и произнесенным словом. Один монах XI века на Западе, аноним, который оставил довольно мало писаний, но интересных, говорит, если мы имеем право по справедливости, по священному писанию, называть Христа Словом Божьим, то мы можем сказать, что Бог – это то бездонное молчание, из которого оно рождается в чистоте. И это очень важно, потому что связь между словом и молчанием огромное имеет значение. Один из один из подвижников церкви в эпоху отцов пустыни, Ава Памбо, был как-то призван своими братьями сказать приветственное слово навещающему их епископу. Да я ему ничего не скажу. Почему? Потому что если он не может понять моего молчания, ему никогда не понять моих слов. И это страшно важно, потому что мы обманываемся, когда мы думаем, что мы общаемся друг с другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова ничего не передают. Это пустой звук. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно, именно в молчании, за пределом всякого выражения, всякого словесного выражения. И вот о Христе говорил этот монах, что он слово, но слово, которое до конца выражает содержание этого молчания. Не слово, которое рождается из внутренней тревоги, как часто мы говорим, не из глубины, а от какой-то поверхностной ряби в нашей душе. А то слово, которое рождается тогда, когда, говоря из человеческого опыта, когда человек или сам войдет внутрь, в глубокую такую молчаливость, или когда, это бывает, нам дается молчание, когда вдруг на нас как благодать сходит такая тишина, такая внутренняя умиротворенность и молчание. И тогда, если два человека охвачены таким молчанием, они сначала не могут даже говорить друг с другом, потому что они сознают, что любое слово это молчание разобьет, оно разлетится в дребезги, именно с этим ужасным треском, и ничего не останется. Но если себе дать молчать дальше и дальше, то можно вмолчаться в такую тишину, когда знаешь, что теперь на этой глубине молчания я могу начать говорить, не нарушая молчания, а ему придавая словесную форму. И тогда вы, наверное, замечали, как говоришь тихо, спокойно, как выбираешь слова, как не оставляешь случайности ничего, и лучше оставляешь что-нибудь недосказанным, чем пересказанным. Потому что каждое слово должно быть правдой о том, что содержит молчание. И вот, говоря о Христе, о той цитате, которую я вам указывал, я уже слышу, сужду, и суд мой праведен есть. Христос именно был так молчалив, что он мог слышать. И так слышать, что он мог произносить слова, которые были Божие слова. В этом смысле он Божие слово во всех отношениях. Каждое его слово есть Божие, не потому, что он Бог только, а потому, что то, что он говорит, идет из недр отчих. И то же самое относится к его действиям. Есть разные места в Евангелии, где указывается мимоходом, что Бог, который почил отдел своих в седьмой день, однако не оставил мир на произвол судьбы. Творческое его действие кончено, но промыслительное, но его труд над спасением мира продолжается. И есть ряд мест, где говорится о том, что Бог и доселе творить. Он показывает мне дела свои, и я их творю. Опять-таки, то, что по отношению к слову есть молчание и слушание, и слышание, здесь это та углубленность, которая дает Христу видеть действующего Бога, видеть невидимое действие, как бы чистую динамику божественную в этом мире, и воплощать, внедрять Божие действия в тот мир, в котором мы живем. И вот почему Христовы действия, Христовы слова до того совершенны, и что они собой представляют. И наше призвание, как христиан, так обладать умом Христовым, так быть движимы Духом истины и Духом сыновства, так уметь слушать и вглядываться, чтобы наши действия были бы действиями самого Бога, который творит через нас. Один из пророков говорит, кажется, Амос, говорит, пророк – это тот, с кем Бог делится своими мыслями. Мы призваны быть пророками в этом смысле. Не в том смысле, в котором мы говорим о пророчестве, вот, дар, как бы, предсказания, не в этом дело. Может, ничего не предсказывает, но тот, кто за Бога говорит вслух божественные слова, есть пророк в этом смысле. И вот это нас подводит к вопросу не о том, как бы специализованном созерцании, которое описывается в житиях святых, в пустынях, в затворах и так далее, а той основной созерцательной настроенности, которая принадлежит всякому христианину, если он только христианин, или как намерение, или как уже что-то начинающееся, или как что-то, чем мы обладаем. И вот об этом я еще тоже хочу сказать нечто. Слово созерцание в строгом, аскетическом, мистическом словаре относится к созерцанию человеком самого Бога. Теория по-гречески – это именно созерцание Бога. В расширенном смысле, однако, можно думать о созерцании как видение и Бога, и его путей, и становление его твари. Когда, скажем, Филарет Московский в одной из своих проповедей на Рождество говорит, что тот, у кого сердце чисто, глядя на мир, видит почивающую на нем благодать Божию, видит как бы сияние благодати, тот мир, который мы видим тусклым, потухшим, оскверненным, это созерцание через тварь Божьего присутствия. Это не чистое созерцание божественной природы, сущности, но это видение Бога, потому что то, что сияет в этом твари, в этой твари, это именно благодать, Он. И поэтому я буду употреблять слово созерцание в этом расширенном смысле. Созерцание предполагает определенное расположение духа. Оно предполагает способность слушать и способность видеть. Оно поэтому требует с нас определенную установку, что когда я слушаю, я хочу слышать. И когда я смотрю, я хочу видеть. Это кажется очень плоским замечанием. На самом деле, это очень редкое состояние. Мы не смотрим, чтобы видеть, и мы не слушаем, чтобы слышать. Мы видим очертания и ни на чем не останавливаемся. Мы слушаем слова и за словами не улавливаем целый глубин чувств или мыслей. Вы, наверное, замечали, как бывает. Вы устали, вам не хочется ввязнуть в чью-нибудь жизнь. Встречаете кого-нибудь, как сегодня? И тот потухшим голосом, мертвым выражением лица, он говорит: «Все хорошо». И вы не говорите ничего. Его слов достаточно. Это все, что вам нужно. Он вас освободил от необходимости взять его тяготу на вас. Вот эти слова достаточны. Вы свободны. Если бы мы были бы честны, то мы сказали бы неправда. У тебя взор потух, голос мертвый. По всему я вижу, что совсем неладно. Или страх в глазах, или что? За этим мы могли бы открыть целую жизнь. Но мы часто этого не делаем. Потому что увидеть — это значит взять на себя солидарность, ответственность. Так войти в жизнь другого человека, как говорит апостол Павел, друг друга тяготы носите. То же самое можно говорить о том, что мы видим и слышим во всех отношениях. И поэтому воспитывать в себе способность видеть и слышать начинается не тем, что открыть глаза и уши. Начинается тот момент, когда мы решаем доброй совестью относиться к ближнему и к Богу. Он тоже нам ближний. Слушать, смотреть, молчать. Всматриваться, пока мы его не увидим. Вслушиваться, пока мы не услышим. Не уходить никуда от поставленного перед нами вопроса о том, что в этом человеке, что в этом Боге, что в этом слове, что в этом действии. Знаете, есть люди, которые любят природу, зверей. Выходят они рано утром для того, чтобы уловить первые движения просыпающегося леса или просыпающегося поля. Если вы хотите что-то уловить, вы, во-первых, должны встать раньше, чем другие звери. Пойти в поле так, чтобы весь лес не проснулся от ваших легких шагов. Сесть где-нибудь так, чтобы стать как можно более незаметным. И в себе совместить как бы парадоксальное состояние. С одной стороны, такой живости души, такого внимания, чтобы ничто не могло избежать вашего взора или слуха. Но с другой стороны, быть настолько гибким, настолько чутким, чтобы все отзывалось бы на вас. Это парадоксально в том смысле, что это не пассивность и не активность. Это не пассивность, потому что пассивность, на нее налагают печать, да, но пассивность замечает печать только тогда, когда она уже глубоко врезалась в нас. А активность – это такое состояние, когда мы идем навстречу к событию. Но навстречу к неизвестному событию нельзя идти. Вы не можете пойти навстречу тому звуку, который придет откуда-то, и вы не знаете, никакой звук ниоткуда придет. Феофан Затворник это выражал иначе. Он говорит, что для духовной жизни человек должен быть как натянутая струнка. Не перетянутая, потому что если попробуешь перетянутую струнку тронуть пальцем, она лопнет, застонет и разорвется. Но если она будет не натянута, она никогда не даст чистого звука. Она будет висеть, шуметь, гудеть, но не звучать. И вот это то состояние, которое как бы предварительно к созерцанию, то есть к тому, чтобы любое прикосновение к нам было воспринято и вызвало ясный, чистый ответ внутри нас. В молитвенном порядке это молчание. В порядке действия это способность вглядываться и понимать. И во что? Я уже сказал, что, строго говоря, созерцание относится к Богу. И, строго говоря, оно имеет место при углубленной молитве, когда Господь его дает. В тех состояниях, когда человек вдруг чувствует Божие присутствие с такой силой, что все остальное уходит из его сознания. Я могу вам дать пример из наших дней. В 1937 году, 25 сентября, на Афоне умер старый русский монах Силуан. О нем написана книга на русском языке, которую, вероятно, некоторые из вас знают. И писал он довольно много писем нам до войны в Париж. Я помню одно из этих писем. Я не помню, попало ли оно в книгу или нет. Но рассказ идет так. Силуан и некоторые другие монахи, старшие, которым был поручен надзор над монастырскими работниками, сидели за столом, и один из них ему говорит: «Слушай, отец Силуан, что ты делаешь со своими работниками? Мы за своими работниками смотрим все время, и они все делают, что могут, чтобы отлынивать от работы. Ты, видно, никогда за ними не смотришь, и они все тебе выполняют». И его ответ был таков. Он говорит: «Я ничего не делаю. Я прихожу утром, встречаю этих работников, и мне делается их так жалко. Это же русские мужички. Русские ребята 19, 20, 21 года, которые оставили свои деревни, которые покинули родные поля, родные леса. Больше матерей, отцов, молодых жен, новорожденных детей, чтобы прийти на Афон работать, потому что слишком бедно было дома. И какие-то гроши зарабатывают с тем, чтобы через год или два вернуться к себе». Он говорит: «Мне их жалко. И каждому я говорю какое-нибудь слово, чтобы у него тепло на душе стало. Каждому раздаю работу, которую, я думаю, он может выполнить. А потом я ухожу к себе в келью. И пока они будут работать, я о них молюсь». И дальше он рассказывает о том, как он молится. Он говорит: «Я становлюсь и начинаю просто перед Богом плакаться о каждом из них. Я говорю: Господи, посмотри на Николая. Ему всего-то 20 лет. Как тоскливо ему здесь, пришельцу из Северной России. В деревне он оставил молодую жену и годовалого ребенка. Как ему должно быть страшно за них. Все, что может случиться. А он же неграмотный. И жена неграмотная. И года ничего о них не будет знать. И что еще он встретит, когда вернется? И так, говорит, я Богу рассказываю о Николае, о его жене, о их младенце, о деревне, о его страхах. Говорит, и по мере того, как я молюсь, я начинаю ощущать близость Божию. И это сознание, это чувство близости Божией так нарастает, что в какой-то момент она за собой захлестывает все, как волна. И уже не могу и вспомнить ни Николая, ни его жену, ни деревню, ни ребенка, ничего. И меня куда-то уносит, как потоком в глубины Божьей. И когда я дохожу до какого-то места в этих глубинах Божьих, я встречаю божественную любовь, и в ней Николая, его жену, ребенка, деревню, родных, все их страдания. И уже божественная любовь меня возвращает на землю и заставляет меня молиться. И снова нарастает чувство Бога. И снова я отрываюсь от земли, снова уношусь в глубины, где я нахожу снова тех же людей, ради которых Сын Божий стал Сыном Человеческим. И вот здесь созерцательная молитва, которая начинается с чего-то очень простого, с жалости, сострадания конкретному человеку. Это не какой-то божественное откровение о чем-то. Это какой-то Николай, какая-то его молодая жена. И вот нарастает это чувство. Но это дается. Оно дается подвигом молитвы. Дается чистотой сердца. Дается всем содержанию христианской жизни. Но кроме того, есть другие как бы подходы к этому. Другой подход, именно не непосредственный, прямой подход к живому Богу, это подход к живому Слову Божию, к Священному Писанию. При условии, что мы его будем читать, действительно, как мы читаем живое Слово. Когда мы получаем письмо от человека, которого мы глубоко любим, слово, каждое слово которого для нас значительно, важно, каждое слово, которое мы будем потом носить в сердце как песнь, мы не разбираем это письмо по словам да по слогам. Мы не отмечаем, что здесь неясно написана буква, а здесь должна быть запятая, а тут какая-нибудь ошибка в правописании. Мы слушаем, мы читаем это письмо, и мы слышим целую живую человеческую душу. Каждое слово бедно по сравнению с тем, что оно нам может дать. Это не то, что мы читаем между строками. Это другого рода упражнение. Потому что между строками можно вычитать то, что человек в строку никогда не клал. А мы читаем с таким открытым сердцем, с такой лаской, с такой любовью, что сказанные слова звучат по-иному. Причем звучат-то они только если мы любим. Если мы не любим, мы их читаем с иным ударением. Я помню человека, который получил телеграмму от сына и пришел в уныние. Встречает и говорит своей жене: смотри, 3 недели отсутствовал, ни слова не писал. А теперь прислал телеграмму: папаша, пришли мне денег. Мать посмотрела, говорит: да нет, ты не так прочел. Он говорит: папаша, пришли мне денег. И вот весь вопрос в этом ударении на самом деле. И мы можем также читать бездарно или четко Священное Писание. Можно его разбирать, а можно его воспринять. И вот надо нам учиться читать. Читать так, что сам Бог к нам обращается с этим письмом. Что Он мне говорит в этом письме? Моей душе, моему сердцу, моему сознанию. К чему Он меня зовет? Причем не так, что вот выделяю заповеди и буду выполнять, принимаю к сведению и исполнению. Это так мы не читаем письма от любимых нам людей. А письмо, где дышит человеческая жизнь, которую мы всю принимаем и на которую мы отзываемся душой, телом, всем. И еще нам надо научиться созерцательно, то есть именно вдумчиво, внимательно, прислушиваясь, приглядываясь, относиться к жизни. Знаете, часто жизнь представляется как ткань, которая еще не закончена. И мы смотрим на нее очень часто с изнанки. Знаете, словно мышка, которая бежит под столом, смотрит наверх и видит. Натянута ткань и какая-то нелепость. Рисунка нет, все какие-то нитки там висят в беспорядке. Мы часто смотрим на жизнь так. Она нам кажется бессмысленной. Мы с изнанки на нее глядим. Нет узора, нет цели, нет движения. Только какие-то монотонные линии, которые прерываются узлами, из которых висит неотрезанная нитка. Это мы делаем постоянно, потому что жизнь можно видеть на разных уровнях. Есть Божий уровень, есть очень простой человеческий уровень, и есть какой-то средний уровень, скажем, газеты. Жизнь по газете — это выборки из всего того, что может поразить человека. Если взять газету и посмотреть, на что похож сегодняшний день в мире, он состоит из конфликта разного рода. Личных конфликтов. Украл, убил. Общественных конфликтов. Военных конфликтов. Конфликтов природы, землетрясения, пожар и так далее. И все конфликт. И без всякого разрешения. Это, в каком-то смысле,
видение ткани со стороны мыши. Это видение, которое недостаточно большое и недостаточно маленькое. Оно недостаточно большое, потому что нет ключа, который давал бы, указал бы перспективу и пропорции вещей. Все равно важно, лишь бы оно было достаточно жутко или поражало бы. И недостаточно мелко, потому что это больше человеческого размера, но не человеческий масштаб. Есть другой подход, Библия, опять-таки, Священное Писание. Это видение, скажем, той же истории человечества, но с совершенно странной точки зрения, с Божьей. Вот читайте Священное Писание. Царь Охазия правил 46 лет. А, думает историк, ну тут-то можно что-нибудь узнать. 46 лет, правда, что-нибудь да случилось. Библия нам говорит. В его время стали строить капища на верхушках холмов. И напали на Израиль соседи. Ну и добрый историк пожимает плечами. Какой интерес в том, что строили капища на верхушках гор? Неужели 46 лет царства не сводится к тому, что это случилось? Именно что сводится к тому. Потому что вся сущность его царства в том, что они отвернулись от Бога и начали строить капища. А все остальное, да совершенно все равно, потому что ничего не осталось. Нет царя, нет его народа, нет его городов, ни от чего, что было создано руками человеческими. Вот это Бог посмотрел, и это действительно ужасно в каком-то отношении. 46 лет жизни – это просто пустота. Только эти капища говорят о том, изменник отвернулся и погиб. Вот это совсем другое видение истории. Это, скажем, пророческое, это священное видение истории. И в этом отношении Библия не может заменить учебника истории. Но она колоссально интересна, потому что, если вы возьмете параллельно, это царствование в учебнике истории и этот рассказ Библии, вы видите, суд человеческий, суд Божий. Масштаб человеческий, Божий масштаб. Что важно, что не важно. Что значительно, что незначительно. И это иногда заставляет все-таки здорово подумать. Потому что если вместо того, чтобы сказать, вот царь там, Хозия, вы скажете, Маша или Иван, вот прожил 46 лет, и все, что в его жизни имеет какое-то значение, то, что он построил какое-то капище, где-то такое себя в душе, это совершенно другое дело. Вот, создал себе идола. Это сводка целой человеческой жизни. Теперь есть еще один масштаб. Масштаб, который нам очень хорошо известен, но на который мы не обращаем достаточно внимания. Это то, что как бы мы ни смотрели на историю, в самом широком, в самом широкой перспективе или в средней мышино-газетной перспективе, есть еще более мелкая перспектива, где вещи снова делаются реальными. Мне вспоминается вот что. Я помню, во время войны, ну, кто-то в нас стрелял. И мы как можно площади лежали. Это естественное дело. Сначала было неприятно, что стреляли. Но потом нельзя же постоянно напрягаться. Наконец, самое напряжение заставляет отпустить. Я помню, я лежал на животе, был май месяц, стреляли над головой, я делался как можно более плоским и стал смотреть перед собой на единственное, что было, трава была. И вдруг меня поразило, какая сочная зеленая трава. И два муравья ползли, тащили какое-то маленькое зернышко. И я загляделся. И вот на этом уровне вдруг оказывается жизнь, нормальная, цельная жизнь. Для муравьев пулеметов не было, стрельбы не было, войны не было немцев, ничего не было. Была крупица чего-то, что составляло всю жизнь этих двух муравьев и их семейства. И вот, если мы умели бы быть более внимательными, то мы заметили бы, что при самых тяжелых обстоятельствах можно сойти на уровень, ну, не мыши теперь, а муравья. Посмотреть и увидеть, что жизнь все равно есть. Да, все эти трудности есть, но я дышу, я живу. И тысячи вещей происходят, которые как бы вне досягаемости средней, среднего уровня жизни. И вот это видение истории или моей личной жизни, или какой-нибудь семейной или коллективной жизни на уровень Божий, на уровне Божьем, или наоборот, на таком простом, скромном человеческом уровне, куда не достигает многое, это начало тоже созерцательного настроения. Потому что это заставляет нас, или предполагает, что мы оторвались от напряжения и от суеты, от взволнованности, от того, что вся проблема сводится ко мне, я в центре, и вокруг целый мир, Вселенная, бесконечно расширяющаяся, пусть она в центре, крупица, малюсенькая крупица, но это все-таки в центре. Вот в момент, когда мы это теряем, мы можем начать смотреть и видеть. Сначала муравьев и мураву. А потом можно поглядеть и увидеть, что небо есть. И не все время стреляют. И стреляли так полчаса и не попали. И масса вещей вдруг оказывается есть, живые, простые. Потому что мы не каждую минуту умираем. Так. И вот в этой созерцательной настроенности, слышание, видение, чувствование себя, думывание, все это сводится к тому, чтобы научиться смотреть. И смотреть на ткань жизни.
Можно смотреть в жизнь свою и в чужую, и нашу, говоря коллективно. И вступать только вовремя. А вовремя, опять я вам скажу образно. Вы, наверное, и участвовали, и видели хороводы. Если кто, девушка, юноша, опоздали, они кидаются в хоровод. Если только кинется, разлетится все, разобьется, ритм разобьется, движение прекратится, остановится и станет слушать. Слушать пение. А потом и телом двигаться в гармонию с пением и движением. И придет момент, когда весь ритм, вся песнь хоровода так вошла в человек, что он может войти, влиться в этот хоровод и не дрогнет хоровод. Он просто влился, и хоровод идет дальше. И вот так мы должны научиться глядеть на жизнь свою, чужую, нашу, через Священное Писание, через такое глубокое сочувствие, сострадание или сорадование с другими, чтобы можно было вступить, не сорвав этого танца, хороводного танца. И вот тут, и это последнее, что я хочу вам сказать, и вот тут главную, может быть, роль играет понятие новизны. Разница между человеческой мудростью, которая нас учит или заставляет действовать по трафарету, и божественной мудростью в том, что человеческая мудрость всегда основана на опыте прошлого. Моего или коллективного. Это может быть маленький коллектив, какие-нибудь 10, 20, 50 лет жизни. Это может быть всечеловеческий коллектив, все равно. Так и висят. Человеческая мудрость основывается на том, что меня прошлое научило, что если поступить так, то получается, выйдет, правильно выйдет. Божественная мудрость совершенно иная. Причинность. Причина, почему Бог действует так, не коренится где-то в прошлом, а где-то впереди. Не потому что, а ради того или чего. Вот возьмите, например, самое такое разительное, типичное действие Божие – это воплощение. Человек создал земной ад. Бог не стал изнутри этого ада его как-то выправлять, чтобы хоть что-нибудь получилось. Да, он и это сделал. Он дал заповеди, указания, наставления, пророков и так далее. Но это ад не изменило. Но он стал, может быть, немножко менее гнусный. Скажем, если взять линию основные заповеди, в начале книги Бытия, Ламех говорит, за каждую рану семеро отомщу, за каждое оскорбление семерых убью. Синай говорит, око за око, зуб за зуб. Это не значит,
бей, а если не бей больше, чем ты получил. А Христос, как бы как раз противовес древнюю Ламеху, говорит, 70 раз семерицы прощай. Это вот такой путь от звериной человеческой мести к справедливости, причем жестокой человеческой справедливости, и к другому, к Христову закону. И это, конечно, входит в Божий план. Но воплощение — это что-то новое. Бог принимает все, что случилось с нами. И это неразрешимая проблема. Нельзя создать из падших людей общество спасенных людей. Они должны спастись,
и тогда будет общество спасенных. И вот Христос вступает. Бог делается человеком,
потому что все, к чему он приобщился, он спас и обогатворил. И причина, почему он стал человеком, не только в том, что человек пал, а воскресение, вознесение, в нашем последнем призвании
быть участником божественной природы, Христом, телом Христовым, храмом Святого Духа. И в этом отношении всякое действие человека, христианина, эсхатологично, в том смысле, что оно направлено на последнее свершение истории, на Царство Божие, уже осуществленное. И потому в действиях Божьих и в действиях святых есть часто непредвидимость и нелогичность. С точки зрения разума, с точки зрения мудрости человеческой, надо было бы сделать то-то, то-то. Святой под Божьим руководством поступает нелепо, бессмысленно.
Вне контекста он вносит в какую-то ситуацию что-то совершенно новое и часто не относящееся как будто, но которое вносит именно то, что делает старые положения совершенно иным и новым. И вот где, мне кажется, связывается этот момент христианского делания и христианского созидания. Простите, говорил очень долго. Которые они учились молчать, в каком смысле идеальные условия, но далеко не все ими пользовались. Пустыня, одиночество, вообще все эти состояния или положения нелегко даются. Нам только кажется, что вот уйти бы в пустыню, и так бы я молчал. Большей частью уйдешь в пустыню, и все мысли, все чувства начинают роиться так, что как они не роятся в обычной жизни, потому что жизнь не дает простора им. Но, конечно, они играют роль. Только Григорий Сковорода говорил, замечательно все в жизни устроено то, что все сложное не нужно, и все нужное не сложно. И вот в этом отношении, если Бог ожидает от нас такой стройности внутри, значит, можно ее достичь где угодно и как угодно, а не только при исключительных условиях. Иначе только очень немногие могли бы себе это позволить просто. Но можно, например, быть в пустыне среди людей. Иногда среди людей одиночество гораздо больше, чем когда никого нет. Не только потому, что люди чужие, а потому что так легко обособиться совершенно в толпе, и так нелегко обособиться, когда три человека вместе сидят. И второе, то, что молчание — это не только то состояние, в котором мы не употребляем, но не производим звуков речи. Оно, конечно, и так сказывается, но это внутреннее состояние, когда мысли улеглись, сердце умирилось, когда воля направлена в одно направление без колебаний. И этому можно учиться в любой обстановке, потому что в тот момент, когда вы знаете, куда вы идете, когда ваша воля выбрала себе направление и вы держите его, когда вы можете уже собрать ваши мысли по воле, вокруг нее, вокруг этого движения. И чувства тоже. Потому что начинается это у нас
того, что у человека пропадает неуверенность. Большая часть этого странного диалога, который у нас идет в голове, да, нет, нет, да, происходит от того, что мы не знаем, куда мы идем. В момент, когда мы знаем, мы можем думать о чем-то другом. Скажем, когда вы в городе потерялись в неизвестном, вы все время думаете, это ли улица, направо или налево, направо или налево. Когда вы идете по знакомому кварталу, вы идете и думаете свои думы. И вот в этом уже какое-то молчание. Затем молчание, также и душевное, и телесное, происходит или развивается от того, чтобы, когда мы отсекаем, отодвигаем от себя беспорядочное желание, скажем, любопытство. Я не говорю о любознательности, а о той страсти знать все ненужное, только бы знать, которое нас просто извергает из себя самих. Мы вне себя живем, потому что мы не можем успокоиться, пока мы не узнаем еще, еще и еще что-нибудь. Тут получается тревога ума, тревога сердца. И одно из самых основных упражнений, которым надо научиться, это именно то, чтобы отпустить. Отпустить все то, к чему липнет наша душа. Предметы любопытства, жадности, страха и так далее. И просто войти внутрь и изнутри как бы смотреть на мир, а не быть как осьминог, который выкинул свои щупальца во все стороны и держит. Потому что каждый раз, когда мы что-нибудь держим, мы делаемся пленниками. Мы теряем больше, чем мы приобретаем. В тот момент, когда я закрываю руку на часы и говорю «мои», я потерял руку до плеча, во всяком случае. Потому что я больше ничего этой рукой не могу сделать, не потеряв часы. Если я то же самое сделаю с умом, сердцем, с волей, то я могу сжаться вот так в кулачок на каком-то маленьком идоле, и ничего не останется. Поэтому вот отпустите. И затем то, что отсюда называют бесстрастность, которое не значит безразличность, а такое состояние, когда мы не бываем как бы страдательным наклонением, когда мы не являемся пассивным предметом воздействия. Потому что почти вся наша жизнь проходит в том, что мы реагируем, но очень редко действуем. Кто-нибудь сказал, мы ответили. Что-то появилось перед взором, мы увидели. Но очень редко мы изнутри действуем без побуждения и без принуждения. И вот научиться тому, что автобиография называет самовластием. Быть внутри и действовать, свободно действовать. Не потому, что тебя толкнули, отлегнуться. А или легнуться, или нет, по выбору. Вот это тоже играет роль. И это такой уход не куда-то вдаль, а, как один из 145-й лет говорил, вернись под свою кожу. Живи под своей собственной кожей, ничего другого тебе не делай. И тогда можно действовать изнутри. И тогда можно достичь молчания. Бывают моменты, когда оно дается. И тогда надо его оберегать и хранить как можно дольше. Пропадет, снова искать. Но по мере того, как мы больше привыкаем и находим как бы путь внутрь, проторивается дорожка, и мы знаем, как обратно попасть. И можно возвращаться, потом оно делается, ну, если не постоянным состоянием, то ну, нормальным, вместо того, чтобы быть редкостью. Потому что нам кажется, что молчание – скучная вещь. Но если раз пережить сильно то, что дает молчание, тогда начинается тоска по молчанию. Молчание, там, безмолвие, тишина внутренняя вообще, назовите как хотите. Но мы вырываемся из нее, потому что немножко страшновато. Где-то в промежуточном состоянии мы оторвались от одного берега и не кричали к другому, ясно. И вот тут это та же самая проблема, как ранние мореплаватели. Проще всего было оставаться в своей деревне и не открывать Америку. Но были какие-то люди, которые думали, что есть где-то другой берег, и стоит ради этого по морю плавать. Я не из тех. Но, я море не люблю, но, скажем, Колумб искал и думал, что стоит. Вот вопрос в том, сколько у нас, ну, такого смелости духа. Можно сидеть на месте. Бог не заставляет. Только он говорит, там, где сидишь, тебе не очень-то хорошо. Так, он бы даже привел, если хочешь сидеть, хоть не жалуйся. Правда? Да все места одинаковые. Будет или земля, или вода. Чего другого нет.
Но мы так несовершенны, и так трудно достигать от того, люди, когда кто-то начинает кашлять, когда... Ну, существует масса, да.
Нет, если не сильные чувства, это не сильные чувства. Если не сильные чувства, прыгает
после. Частная служба. И вот то же самое, вот, что в молитвах вот мы читаем. Какое одолевает вот здесь, в городе. И вот это вот состояние...
Это помогает. Я даже сказал бы, это порой необходимо. Иногда выскочишь из колеи, надо куда-то пойти, где можно в колею обратно вернуться. Но есть две-три вещи тут. Во-первых, это то, что такое покой, лес или поле, или деревня, и так далее, оно помогает нам, но мы не всегда способны были бы его вынести очень долго. Тут надо по лошадке корм мерить. То есть, кто может одиноким быть в течение часа, кто в течение недели. Потому что если перейти за свою грань, то начинается новая тревога, другого рода. Тоска, потому что от чего с такой радостью ушел в покой. С другой стороны, когда мы по контрасту видим жизнь в ее гуще, когда она бьется со всех сторон против нашего покоя, то мы по контрасту очень много понимаем. И, я сказал, очень много людей начали жаждать тишины и покоя, потому что мера беспокойства превзошла все, что они могли вынести. И это нам тоже нужно, потому что если нам предоставят все лучшие условия, мы не всегда способны их выдержать. Вот длительное одиночество, какое чудное. А вот не могу. И потом, когда бываешь один в течение достаточного времени, я говорю не о часах, а говорю, скажем, о месяцах, и делаешь попытку войти внутрь, в какой-то момент делается страшно. Это, скажем, из опыта монастырей, из опыта всех людей, которые пробуют, всем ясно, что есть момент, когда так делается страшно, что люди вылетают из кельи с криком, что кто-нибудь я сказал хоть какое-нибудь слово, хоть бы выругал за то, что он шумит передой. Все равно, но что кто это замкнул, это страшное молчание, которое замкнуло. То, что я хотел сказать, это то, что Бог действует в истории, привнося что-то, что не содержится сначала в той ситуации, куда он действует. И поэтому в этом есть неожиданность, и с точки зрения внешнего человека часто чувствует какой-то нелепости. Ну, какой же ответ на трагедию мира от того, что Бог стал человеком, да еще погиб на кресте? Это только верой, то есть верой, каким-то опытом веры мы можем понять. Теперь, христианское действие. В этом специальном смысле, специфическом смысле, может быть действием Божьим только если мы научимся созерцательному отношению к самому, по отношению к самому Богу, по отношению к Его живому Слову, по отношению к своей жизни, по отношению к окружающих людей. Когда мы сами делаемся Божьим действием, скажем, руками Божьими, глазами Божьими, голосом Божьим. Ну, замечательно, например, определение Иоанна Крестителя у Марка.
повторение Исаии, где он говорит «глаз вопиющего пустыни». То, что говорит Иоанн, настолько не он, а то, что Бог имеет сказать, что он только голос, который звучит через человека. Это Божий голос, который звучит через человека. Это даже не человек, который говорит божественные слова. Он настолько прозрачен. Вот пример, скажем. Теперь, что мы можем сделать? Конечно, мы не начинаем на вершину созерцания. И мы не можем сказать, отныне все, что я буду делать, будет божественное действие. Но я могу сказать, отныне я буду учиться смотреть, слушать. Слушать человека, слушать свою совесть, слушать Слово Божие, слушать и так далее. Я буду учиться не кидаться в бой раньше, чем я пойму, что мы делаем постоянно. Мы еще не поняли, а мы уже действуем. Затем все, что составляет послушание воли Божьей. Послушание – это значит слушать. И перерастать себя самого тем, что приобщаешься к мыслям Бога, его волеизъявлением и так далее. В каком-то отношении тоже планомерная, осмысленная деятельность христианина, при условии, что она не настолько планомерна и осмысленна, в кавычках, что Богу никакого места больше не было для того, чтобы расстроить наши хорошие человеческие планы. Иногда бывает так, что мы все спланируем для Бога, и так тесно это все спланировано, так это точно, что единственное, что Бог может сделать, это взорвать нашу схему. Но включиться в нее уж никакого места ему нет. Вот надо научиться. Ну,
это просто так сказать, но трудно же даже как-то конкретно это представить себе как в жизненном пути.
То есть на высотах это уже видно, вот на высотах. Вот по подвижникам можно сказать, вот за землю, например, я действую и говорю от Бога. Да, но это на высоте. А вот до того, как эта высота достигнута, как это увидеть и как это понять самому? Вот, когда...
И не только понять, но и услышать голос.
Да, и еще не спутать его с чем-то другим голосом.
Что вы пройдете свой путь без ошибок, просто неразумно. Потому что, по-моему, Тихо-Задонский говорит, что Царство Небесное идут не от победы к победе, а от поражения к поражению. Только доходят те, которые после каждого поражения встают и идут дальше. Пусть, но все равно туда.
Да, и критерии, так сказать, христианской жизни – это неудача за неудачей.
Нет, что ты делаешь. Критерий в том, не в удаче и не в неудаче.
Потому что если Христос был неудачником, как сказать, самым 100%, то значит и мерило христианской жизни, и христианство тоже...
Нет, видите, то, что я сказал...
Это критерий выбора пути, а, так сказать, итог...
Нет, то, что я сказал о Христе, например, что он неудачник с точки зрения неверующего, который видит его историю, это одно. Но с точки зрения нашего опыта веры, это самая потрясающая победа, которая когда-либо была одержана. И вот вопрос, который ставится, это именно переоценка наших суждений, что мы не можем судить об успехе или поражении по человеческим критериям. Скажем, мудрость человечества – безумие перед Богом, это Павел говорит. И мы должны быть готовы к тому, что то, что кажется мудрым, окажется безумным, и наоборот. И то, что видим, по-видимому, успех, на самом деле самое несчастное, большое несчастье, которое мы можем испытать. Это не значит, что мы безошибочно будем поступать. Но мы должны научиться
расценивать вещи по новым масштабам, по новой мере. Скажем, ну, я вам дам пример. Из своей жизни лучше бы примеров не давать, но я помню, когда я был студентом, я одно время страшно увлекся мыслью сделать медицинскую карьеру. И решил сдавать специальный экзамен, чтобы получить специальную степень. Я своему духовнику это сказал. Он на меня посмотрел, сказал, ну что, это же чистое тщеславие. Вот, ну, если хотите, я тогда не буду пытаться. Нет, говорит, ты пойди на экзамен и провались, чтобы все видели, что ты ни на что не годен. И вот, знаете, вот совершенно другая оценка. Потому что чисто, ну, профессионально, это неверность. Никуда не годится такое суждение. А я ему за это очень благодарен. Я действительно сидел, получил ужасающую отметку, потому что написал «Бог весть что», даже на, о том, о чем я знал.
Нарочно.
Провалился. Был где-то тут, внизу списка, на котором был метр длины, все говорят, ну, знаешь, никогда не думаю, что ты такая столотина. И чему-то научился. Но это проводило все будущее в этом порядке. Но вот, вот точка зрения другая, потому что то, чему он меня тогда научил, он бы меня не научил бы речами о смирении. Потому что речь о смирении — это сдать блестящий экзамен, а потом смиренно говорить, да нет, Господь поможет, очень легко. Но вместе с этим нос вот так сможет сверху.
Да, то есть, это потом только, наверное, и не ты судьбами
легко. Не знаю, по-моему, есть духовники, которые не менее жесткие.
Наверное,
выбор этот пути становится просто, чтобы,
тут, наверное, очень много факторов, которые повлияли на
твой
совет.
Я думаю, что вопрос вот в чем. Не в том, чтобы гадать, что бы я сделал, если бы я знал, или если бы я слышал, а в том, чтобы научиться слушать. Вот первое. И так, говоря, ну, чисто практически, возьмем кусочек отрывок Евангелия. Во-первых, если читать Евангелие подряд, бывают дни, когда что-то осмысленное попадается, что и уму постижимо, и сердцу что-то говорит. Бывают дни, когда читаешь и думаешь, не понимаю, ничего не понимаю. Так это точь-в-точь, что было во время Христа. Потому что Евангелие именно так и строилось. Христос жил, говорил среди толпы. Он всегда отвечал на вопрос одного какого-то человека. И то, что он говорил этому человеку, было для этого человека. Прямо к нему относилось. В этой толпе были, наверное, люди, у которых назревал этот же вопрос, хотя он еще не выкристаллизовался. Когда они слышали ответ, который он давал кому-то, они, вероятно, пришли. Подождите, молчите, он что-то говорит. Потому что они, хоть это был не их вопрос, но он уже был настолько тут где-то, что стоило сохранить этот ответ, потому что он пригодится. И были другие люди, которые не понимают, о чем он говорит. И вот первое, мы должны себе дать отчет, что не каждый день будет нам Бог что-нибудь новое говорить. Он, может быть, сегодня говорит другому. А ты в толпе стоишь и не хлопаешь ушами, не понимая, о чем речь. Что это такое? Теперь, это одно. Затем есть другие места.
в некоторые дни, которые нас, вот скажем, не очень трогают. В общем порядке мы согласны. Раз Бог так думает, почему бы не так? Потому что это глубоко нас не задевает. Ну, например, какие-нибудь притчи, которые явно к нашей жизни не относятся. Скажем, я бы сказал, притчи о брате не специально волнуют человека, который готовится в монашество, и наоборот. Ладно. Есть такие, против которых мы реагируем. Если мы были бы честны, мы бы сказали, нет, Господи, это нет, спасибо. Я помню, говорил раз о Западе, в Блаженстве, у меня была честивая прихожанка есть одна, которая слушала и говорит, ну, отец Антоний, если вы это называете блаженство, пожалуйста, берите его. Но я этого блаженства не хочу. И на самом деле, что? Нищенствовать, плакать, голодать, жаждать, да еще быть гонимым, да еще то, да еще все. И это вы называете блаженство? Ну, спасибо вам. Она прямо с плеча сказала. Но мы, большей частью, так, вежливо укрываемся. Мы говорим, ах, да. И тут же сразу поворачиваемся. Ну да, я знаю, вот такой-то святой то, такое другое, такое третье. Но я же не святой, поэтому я еще не дорос. И а есть другие места, которые прямо души бьют. Вот такие места, которые, помните, на пути в Эммаус. Эти ученики говорили, разве сердце не горело в нас, когда он говорил нам на пути? Вот такие места. А вот такое место, как услышишь, знай, тебе лично, сказал Господь. Причем не уйдешь даже от этого, потому что уже отозвался. Сердце уже дрогнуло, ум уже ухватился. Значит, никакой возможности сказать, это ко мне не относится. Это уже отнеслось. В тот момент, когда ты начинаешь говорить «нет, нет», это уже «да-да». И вот это значит слово, которое Господь сказал прямо тебе, которое относится к твоей личной жизни, которое ты воспринял всей силой души, сколько там ее есть, потому что есть соответствие между тобой и Богом. Созвучие, гармония. И это значит, что Христос тебе явил какой-то один из законов твоей собственной природы. Это ты, который вдруг для тебя стал понятен. Он тебе сказал, да разве ты не видишь, что вот ты каков в самые просветленные и углубленные минуты. И вот такие места никогда не надо оставлять ни на завтра, ни в стороне. Вот это закон моей жизни отныне. Вот возьмите, ну хорошо, жития святых. Мы не святые, но все может случиться. Скажем, жития святых услышал святой одну фразу. Она его ударила в душу так, что на этом целую жизнь построила. Антоний Великий услышал, как многие другие, оставь все, раздай нищим, уйди. И ушел, тут же, из церкви вышел. Он даже, как будто по рассказу его жития, даже до конца службы не достоял. Потому что, услышав, что ему нужно, от Бога, что же ему дальше стоять? Пошел. И ученик у него был Павел тоже, он всю свою святость построил на одном стихе из Псалтири. Пришел, говорит Антонию, что мне делать, чтобы спасти? Он говорит, делайся монахом. А что это значит? Говорит, вот, будешь есть впроголодь, пить меньше, чем хочется, спать на голой земле, работать до предела сил, ежедневно псалтирь наизусть говорит. Он говорит, что, знаешь, все эти четыре первых условия всегда я исполнял, потому что я всегда голодал, всегда спал на голой земле, никогда не пил вдоволь и работал сверх сил. А вот насчет псалтири, говорит, это невозможно, потому что я неграмотный и не знаю псалтири. Он говорит, очень просто, ты сядь рядом со мной. Я буду наизусть говорить и повторяю все. Вот блажен муж, который не идет на путь нечестивых. Павел повторил раз, другой говорит, знаешь что, я похожу и поповторю. Пошел и пропал. К вечеру не вернулся, на следующий день пришел, через неделю его не было. Антони начал любопытствовать и как-то недоумевать. Но искать его он не пошел, потому что он тогда начал бороться с любопытством. И он боролся с любопытством, и через 40 лет любопытство совершенно прошло. И тогда он решил, что он может совсем спокойно пойти искать Павла, потому что тут он может бесстрашно его искать. И вот нашел его в пустыне, кинулся на него, держит его, говорит: «Куда же ты делся? Что ты за ученик?» Один стих выучил и ушел. И говорит: «Нет, вот 40 лет я стараюсь стать человеком, который никогда не ходит по пути нечестивым». И вот человек, который всю святость построил на этом стихе. Но потому что он именно так воспринял. Это его ударило в душу. Ах, раз это правда, значит, надо быть таким. И вот с этого бы начать. А мы могли, вероятно, все цитировать десятки каких-то мест, которые, о да, нас когда-нибудь взволновали, успокоились до следующего места. И мы ищем, и хотели бы, чтобы Бог нам на завтра еще что-то показал, потому что вчерашнее я уже прочел, пережил. А теперь сегодня новое. Бог говорит: «Да нет, что ж ты делался с прошлым? Вчера тебе сказал, сделай то-то, ну, примирись». И не примирился. Чего же тебе сегодня буду говорить, иди в пустыню, когда ты все равно не пойдешь. И тогда вот Священное Писание делается тусклым и все более скучным. Потому что оно оживает только от делания. Причем не то, что делание, вот, все подряд, как оно есть, а именно те вещи, которые определяют какое-то соответствие между твоей душой и Христом. Вот он говорит то-то. Это отозвалось в моей душе? Делаю. И живу этим. И я бы сказал так, если уж нарушать заповеди Божии, нарушаешь что угодно, только не то, что тебе так душу ударить. Я не хочу сказать, что нарушаешь что угодно, что это совет передает. Но этого нельзя нарушать, потому что это закон моей собственной жизни. Это не заповедь, которая мне извне навязана. А это то, на что Христос сказал, вызвав в моей душе ответ. Это правда, я это знаю. Раз знаешь, уже нельзя не делать. То, чего не знаешь, ну, Бог с тобой, научишься рано или поздно.
Это очень важно обратить внимание на то, что ты говорила о роли жалости, как жалость как пища для созерцания. Вот ты говорил о Силуане и тоже о евангельском фоне для этого, как Христос от жалости творил то и другое. И в виде контраста мне хотелось бы немножко обратить внимание, чтобы ты обратил внимание на другой метод созерцания, другой подход, который пошел у нас на Западе, который, может быть, и здесь имеет свое значение, которое, конечно, к нам пошел якобы с Востока, который не отказывается от жалости, который не ищет Бога даже, во всяком случае отказывается от жалости. Такой, ну скажем, буддистический подход, который у нас даже не подкрашен под буддизм, а который называется медитация, трансцендентальная медитация, созерцание, где человек, по-моему, я не испытывал это, ищет успокоение, но эгоистично ищет успокоение. Я думаю, надо как-то отказаться от этого, ограничить вот этот подход, вот христианского подхода, что если человек начинает такой подвиг созерцательный ради своего собственного успокоения, то, что он найдет, будет просто какая-то пустота, и в конце концов опасная пустота и для него, и для окружающих. Что он будет какой-то мертвец красивый, если на самом деле выйдет что-нибудь А в крайнем случае, может быть, опустелый дом, в который, в конце концов, дьявольские силы войдут. Стоит ли сказать что-нибудь о нехристианском подходе?
И вот очень хотелось бы еще конкретно небольшой ввести себя.
Относится к тому, что имеет большой успех, или имел большой успех, в всяком случае, в Англии. Приезжал индус, который учил, в общем, очень простому пути. Он давал формулу, мантра, которую человек повторял. Он ее избирал, ну, не до бесконечности, но лично для человека. И человек должен был сидеть совершенно спокойно, повторять эту формулу, которую не понимает вовсе, санскритскую формулу. И проходить мимо, как бы мимо себя, вот в этом ударении слова трансцендентальное, то есть превзойти себя, пройти мимо и достичь того какого-то места в себе, где у него уже больше нет озабоченности, боли, где он все, где он видит свет, тишину, покой, радость и так далее. И то, что меня поражает в них, это совершенное бесчувствие к трагедии мира, к своей, ну, не к своей, потому что тут, когда человека проймет лично, он может бороться с этим, он может, не может пройти мимо. Но к самотрагизму жизни. Что трагизм как бы иллюзия. Если можно было бы установиться в этом состоянии покоя, света, радости, и трагического ничего бы не было.
Есть ли это другой уровень, о котором вы повторили?
Я не думаю, потому что место для, скажем, для креста и для Христа, как воплощенного Сына Божия, который входит в мир, именно потому что страдание мира серьезно, что это не иллюзия, и это не что-то второстепенное, но чрезвычайно важное, реальное. Подходит, скажем, на Гриши нет, нету.
Ну, тут очень важное событие и одновременно притча, это преображение, где он же говорит, не как хорошо, так нельзя ли тут остаться и так далее. Он не замечает, что тут говорили о страданиях, а Христос отказывается от этого, они спускаются, и тут уже страдания, сразу услышанный сын, сразу надо исцелять. А я помню отказ от этого мистического момента, красивого, на который хотел Петр все построить, и которому хотел посвятить все. А вот это холодное созерцание, это можно описать просто как автогипноз, потому что некоторые сегодня.
Я не знаю, вы замечали, вероятно, замечали то, что в Евангелии и даже шире в Евангелии, но во всяком случае по отношению к Христу, нет ни одного момента, когда говорится или является его слава вне контексте Христа. Скажем, первая такая теофания, видение славы и свидетельство о славе, это на Иордан-реке, когда креститель свидетель, Агнец Божий, который берет на себя или поднимает на свои плечи грех мира. И тут сошествие Святого Духа и свидетельство Божие, Сын Бог возлюбленный. Агнец – это жертва. То же самое преображение. Нам говорит Евангелие, что Илья и Моисей говорят с ним о грядущем воспоминании. И вдруг он просеивает нетварным светом. Вход Господь в Иерусалим и другие моменты тоже. Крест, грядущая страсть, о которой специально говорится, и воссиевая слава. Или свидетельство о славе. И вот этого в таком, в этом роде медитации совершенно у них нет. Я говорю об одной вещи, не говорю вообще. Именно крест изъят, трагедия изъята, она зло, она неуместна. Если все люди ушли бы в такое, ну, в такую медитацию, не было бы всего этого. Но это тоже иллюзия, в том смысле, что грех случился, зло есть, падение совершилось, Христос распят. И нельзя все это просто отстранить тем, что я уйду в те глубины, где меня это не касается. Теперь, что касается до Рамакришны или Вивекананда, и вообще нехристианской мистики, знаете, очень трудно обобщать, но кому бы человек ни молился, на самом деле он молится тому единственному Богу, который существует. Вы можете поставить перед собой идола, но если вы молитесь Богу, вы за пределом идола вас слышит тот, который есть, а не тот, которого нет. И Бог не конфессионален. Он не принадлежит определенному, определенной религии, определенной группе. Он равно сияет светом, посылает свой дождь и на добрых, и на злых. Он не делает развлечений. Он смотрит в сердце человека. Человек может ошибаться умственно, но молиться истинно. Это разные вещи. Из другой области, не из индусской, из еврейской литературы, есть рассказы о том, как два учителя израильские спорили на какую-то богословскую тему и расходились очень яростно. И один из них, Шаммай, воскликнул: «Господи, если нашел благоволение перед Тобой, да падут на нас стены этого дома». И стены начали валиться. Его собеседник Хиллель говорит: «Если я нашел благоволение перед Тобой, Господи, пусть стены остановятся». И стены остановились. И тогда Хиллель говорит другому: «Видишь, чудо ничего не доказывает». Потому что Бог сотворил чудо не в доказательство того, что его богословие было правильно или неправильно, а потому что его сердце принадлежало Богу всецело. И это общий принцип. Чудо не доказательство. Нельзя пользоваться чудом как доказательство богословской выкладки. Скажем, святой. Не обязательно лучший богослов своего времени, но он святой. И есть в этом... Давайте вспомним. В «Духовном лугу» Иоанна Моска. Рассказ очень интересный. О том, два рассказа. Один рассказ о старом священнике, который был очень чист сердцем, очень свят жизнью, но который увлекся какой-то ересью того времени. И у него был благочестивый и более чем он образованный диакон, который не увлекся и очень смущался тем, что его настоятель стал еретиком. Но с другой стороны, он видел, какой он святой человек, и недоумевал, что же это такое. Ну, через некоторое время он решил все-таки что-то сказать и говорит своему настоятелю: «Знаешь, ты еретик, и это меня смущало. Говорит, как же я могу быть еретиком? Каждый раз, когда я служу литургию, мне прислуживают два ангела. Они бы не стали прислуживать еретику. Я их спрошу». И вот Житье описывает о том, как самый священник служит, и в какой-то момент, значит, ангелы подходят к престолу, он тогда останавливается и говорит: «Слушайте, вот мой диакон, который очень образован, говорит, что я еретик. А вы мне никогда ничего не говорили. Ну теперь уж скажите, кто прав?» Ангелы говорят: «Он прав, ты еретик». Тогда священник возмущается, говорит: «Ну что ж, вы мне ничего не говорили». И И вот замечательный ответ ангела. Он говорит, при тебе был человек. И Бог нам сказал, не говорите ничего, чтобы этот человек мог проявить любовь. Если он не проявит любовь, скажите. И вот Бог в этом рассказе принимал молитвы, бескровную жертву этого человека, потому что он чистосердечно ошибался. Он ошибался головой, но не жизнью, ни сердцем, ни верой, ничем. Он просто не был способен головой понять, о чем шла речь. Есть другой рассказ, я сейчас не помню начало, но в общем сущность в том, что хотел креститься язычник, пришел к еретику, священнику, который его крестил. А потом этого священника обличили, привели на суд и вызвали крещенного язычника, чтобы узнать, этот ли священник его крестил, потому что в таком случае он не крещен. И язычник посмотрел на священника и говорит, о нет, когда меня крестил человек в блистательной светлой одежде, а этого я помню, два беса его держали в углу церкви, чтобы он не подходил близко. Я сейчас говорю о сознании церковном, я не говорю об, скажем, историчности данного случая. Я не вижу оснований, чтобы это не было, но я не об этом говорю. Сейчас рассказ говорит о том, как церковь воспринимала это. И есть вот этот момент человеческого человека, человек, который может умственно ошибаться и быть чист сердцем. Вот, например, когда Христос говорит, всякая хула, которая скажется на своем человечестве, простится. Слушайте, это, ну, хула — это предел. Но до этого предела все непонимание, все перевирание, все ошибки, которые мы можем делать умственно, они могут проститься. Что не может проститься что-то другое, что относится к нашему, ну, более глубинному нутру. И вот поэтому я не думаю, что кто-нибудь был бы просто вне, скажем, что тайна Божия, то хоть познание Божие было бы недостижимо для человека внешнего. Я помню, вот несколько лет тому назад в Индии я полдня провел
в Ашраме?
Нет. Одну секунду. В храме, в общем, который делили люди нескольких религий, конфессий, не христиан, с владыкой Иоанном Вендендом, Ярославским. В общем, началось довольно забавно, потому что мы пришли, нам сказали, что надо снять башмаки. Ладно, мы сняли башмаки, и тут же на нас налетел смотритель храма, говорит, ой, нет, вы не оставляйте здесь башмаков, они же хорошие, непременно украдут. Не запер у себя в комнате, потому что, ну, знаете, верующий тоже может нуждаться в башмаках. Ну, и вот мы провели каких-то 5 часов там. И все время был такой молительный дух в этом месте. Люди молились. И было так ясно, что совершенно все равно, что они молятся не тому. Скажем, я помню, была статуя слона и статуя обезьяны. Молились сначала тут, потом там, и приносили жертву, значит, цветов. Но когда мы были с этими людьми, нам было совершенно явственно, что они Богу молятся. Пусть они поставили вот обезьяну или слона, но молятся-то они Богу. Я не хочу сказать, что мы могли общаться в молитве в полном смысле. Но чувствовалось что-то такое глубокое и подлинное, чего мы не могли уловить в целом ряде христианских храмов, опустошенных этих. Я не знаю, это, конечно, не ответ на то, что вы говорили, но это вокруг да
вовремя. А тогда...
Ну, факт, иконы. Мне кажется, есть разные моменты. То, что делает икону, это, во-первых, письмо, а во-вторых, освящение иконы. Не освященная икона, она еще в полном смысле икона. И очень интересно, что мы ее освящаем краплением святой воды. Но в какой-то момент древности икону мира помазывали. Точно так же, как мира помазывают человека. При крещении. То есть икона делалась местом Бога вселения. Местом, ну, вернее, местом вселения Божественной благодати. И почернелая ли она? Можно ли еще различить черты? Или яркая ли она и поучительна взору? Все равно она икона и место вселения. И этим объясняются, например, такие наставления, как Иоанн Златоуст, который говорит: если хочешь молиться, встань перед иконой, закрой глаза и молись. Закрой глаза ради сосредоточенности. И спрашивает, зачем же становиться перед иконой, когда на нее не смотрю? Потому что в ней присутствует благодать. Потому что есть объективный факт присутствия в ней. И это одна из характерных вещей чудотворных икон. Что они чудеса творят не тем, что они возбуждают нас те или другие чувства, мысли и побуждают нас чему-то. Они над нами что-то совершают. И вот, что касается чудотворных икон, за исключением, очевидно, ряда икон Большого Письма, довольно много икон чудотворных не являются образцами хорошего письма. Обойдите, скажем, московские храмы, где чудотворные иконы. Это не самые лучшие иконы. Скажем, не в Третьяковской галерее все иконы чудотворны. Скажем, взыскание погибших с иконописной точки зрения можно критиковать. С поручницы грешных можно критиковать. И, ну, множество икон, в которые Бог проявил исключительную благодать с точки зрения какой-то, ну, канона, правил и соображений богословско-эстетического типа, можно даже отвергнуть. Я помню, что это был вопрос, который очень волновал Леонида Успенского, который один из хороших современных иконописцев, и мне говорил, в чем дело? Как мог Бог дать свою благодать иконе, которую я бы сжег? И я ему тогда сказал, знаешь, слава Богу, у Бога же будет меньше эстетического вкуса, чем у тебя. Это не Божий критерий. Почему? Я не могу судить. Но во всяком случае, ваша икона чудотворная не доказывает, что она наилучшая икона с точки зрения иконного письма. Потому что есть этот момент вселения благодати, который делает из иконы место присутствия в каком-то отношении. То есть, разумеется, не в том смысле, в котором хлеб и вино являются телом и кровью. Но в порядке таинств связь между Богом и веществом очень разнообразна. Скажем, мы говорим, что это хлеб тела Христова, это вино, кровь Христова. В самом реалистичном смысле. Я не говорю в вещественном смысле. Но когда мы говорим, что мы, что помазанием мира мы преподаем Святого Духа, мы не говорим, что Святой Дух как бы заключен в этом мире. Когда мы говорим, что венчание, есть таинство, благодать, присущая таинству, как бы заключена в словах, преподается через слово, а не через вещество какое-либо. Так что способ, по которому Бог и вещество этого мира связуются между собой благодатно, действенно, ну, водокрещение и так далее, очень разнообразно. И в этой линии разнообразия освященная икона в себе содержит присутствие. Она не только картина. Теперь, говоря о картинной стороне, но икона самая, как нам кажется, в любом случае, близкая, самое точное приближение к тому, что мы хотим сказать. Но икона — это богословие в линиях и красках. Это не картина. Если вы вернетесь к спорам об иконе в период богоборчества, вы видите, как это тонко и интересно выражено. Потому что иконоборцы упрекали православных в том, во-первых, что они иконно могут писать только плоть, то есть человечество,
Значит, икона по существу ересь, потому что она не выражает Бога человека, а человека Иисуса Христа, когда божество оказывается в недосягаемости. Второе, в чем они упрекают, то, что вы лжете. Вы пишете образ Христа, вы не знаете, как он выглядел. Поэтому это чистая выдумка. Ну, было целый ряд других моментов. Но на эти моменты православные отвечают, что когда мы пишем икону, мы не делаем никакой попытки изобразить Христа, каким он был в истории. Мы стараемся передать опыт о Христе, который принадлежит всей церкви, и в частности иконописцу как члену церкви. И, с другой стороны, потому что мы не стараемся воспроизвести Христа, каким он был, мы пишем Бога человека, а не человека. Портрет был бы человек, Иисус Христос. Икона Бога человек, то есть преображенное явление. Теперь в этом порядке. Вот почему некоторые иконы так много нам говорят, а другие меньше. Иконописец берет содержание своей иконы из коллективного опыта церкви. Причем коллективный и в горизонтальном, и вертикальном отношении. Потому что иконы разные бывают, разные времена. Потому что опыт о Христе не одинаков. Это не то, что знают другого Христа, но он настолько разнообразен и богат, что каждая эпоха улавливает то, к чему она чутка. Ну, греки писали Пантократора, Вседержителя, русский Христос, это тюркский Христос в каком-то отношении, смиренный, простой, родной. И можно найти очень много другого. И с другой стороны, беря то, что принадлежит общему достоянию своей эпохи и вглубь веков, всей традиции, то есть преданию, то, что передается из руки в руку, из сердца в сердце, из жизни в жизнь, иконописец должен приобщиться настолько, чтобы он мог это выразить. Так же, как богослов, который научается из прошлых веков и из своего измышления своего времени богословию, может его выразить только если это становится его богословием, а не чужим богословием. Пересказывать творчески нельзя. И этим объясняется то основное правило иконописца, что нельзя выдумывать икону и нельзя копировать икону. Казалось бы, что же остается? Остается вот что. Копировать, то есть стараться воспроизвести рабски, раболепно икону, это значило бы попытаться воспроизвести чужой религиозный опыт. Это нельзя. Вы не можете воспроизвести чужой опыт, чужую любовь, скажем. Но, с другой стороны, выдумать новый лик Христа или Божьей Матери нельзя, потому что речь идет о том, чтобы передать реальный опыт, а не фантазию. И поэтому иконописца учат списывать икону, но никогда ее не переводить. Потому что в момент, когда вы ее списываете, как бы вы ни старались списывать ее добротно, вы вносите свой опыт. И эти мелкие отклонения – это ваш вклад в основную икону. Ну, разумеется, кто-то когда-то писал первое. Ну, он тогда выражал церковный и личный опыт свой. И, конечно, мыслимо, что человек выразит небывалую икону «Рублевская Троица». Как бы ни было там приближение к ней до этого, Рублев внес в икону новые, скажем, элементы, хотя бы принципиальный такой момент, что он выражает вечное в двух измерениях, а историческое в трех, в древней перспективе, не в нашей перспективе. Теперь, если брать иконы, лик иконы или тема иконы, икона может быть очень некрасива, так же как лицо может быть очень некрасиво и очень выразительно. Потому что принцип, общий принцип, что в иконе выделяются все черты, которые передают определенное внутреннее содержание. И скрадываются все общие черты, потому что они неинтересны, они только служат связкой, скажем, глаза выделяются, брови выделяются, те или другие черты. Но некоторые части лица просто обозначаются, потому что не в них дело. Мы должны познать что-то о данном святом или о Христе, о Божьей Матери, а вовсе не ее черты, которых мы не знаем все равно. И в общем, в каком-то отношении. В принципе, икона тот же самый, как принцип карикатуры. Выделение черт, которые передают смысл, и, ну, конечно, черты это выделяются другие. Некоторые другие иконы, тематические, они как-то передают опять-таки другой опыт. Архивская икона Божьей Матери, иконописно, она не из хорошей иконы. Но она как пример интересна, потому что вы видите на архивской Божьей Матери лицо такое простое, христианской девушки, без платка, с падающими волосами и с взором, который вы не знаете, куда он смотрит. Он не смотрит ни на вас, ни на что, а созерцает что-то внутри себя, можно сказать. Если хотите разгадку такого рода темы, посмотрите на руки. Руки там расположены, где их не может быть. Анатомически они не могут быть там. Но это трагические руки. А развязка в углу иконы на фоне, который ничем почти не выделяется от фона иконы, малюсенькая Голгофа с пустым крестом. Опять-таки, здесь не картина. Здесь говорит, это Божья Матерь перед тайной убитого сына. И вот в этом смысле икона и техника нам передает что-то, что совсем различно от той благодати, которая соединена со священной иконой. Это сверх того. Но икона вообще представляет тоже другую проблему. Это то, что она где-то по пути нашего видения человека. Потому что из иконы исключается, конечно, грех, то есть зло. Это преображенный человек, это освященный человек. Исключается также становление. Пишется святой, а не промежуточный какой-то период. Но вместе с этим пишется святой не таким, какой он есть, когда все совершится. Потому что это еще земля. Это не по ту сторону воскресения. Это даже не по эту сторону воскресения в полном смысле. Потому что если думать об видении человека в славе благодати, у нас один образ есть, не картина словесная. Это рассказ Матавилова о том, как, помните, вот, когда Серафим ему говорил, Серафим ему говорит, что ж ты на меня не смотришь, глаза ломит. И дальше он объясняет, представьте себе, на фоне полуденного солнца, лицо человека, вы видите выражение его глаз, движение его губ, но сияние вас слепит, и лик, то есть черты остаются совершенно неуловимы. И вот в этом смысле икона, фиксированная вещь, тогда как реальность — сплошная динамика, сплошное движение. Поэтому икона тоже не последнее слово, которое можно сказать о человеке. Я не хочу сказать, что есть у нас на самом деле есть другие способы выражения. Вы не можете написать икону на фоне солнца, лик на фоне солнца, движущиеся черты на фоне солнца. Но это говорит о том, что и икона не предел, а где-то по дороге, скажем, третья ступень, перед четвертой, а дальше еще неизвестно что.
Но икона может обладать
Нет гарантии.